Четвертое. Детские комнаты в доме графа Листомирова располагались на южную сторону и выходили в сад. Чудное было помещение. Каждый раз, как солнце было на небе, лучи его с утра до заката проходили в окна. В нижней только части окна завешивались голубыми тафтяными занавесками для предохранения детского зрения от излишнего света. С той же целью по всем комнатам разослан был ковер, также голубого цвета, и стены оклеены были не слишком светлыми обоями. В одной из комнат вся нижняя часть стен буквально была заставлена игрушками. Они группировались тем разнообразнее и живописнее, что у каждого из детей было свое особое отделение. Пестрые английские раскрашенные тетрадки и книжки, кроватки с куклами, картинки, комоды, маленькие кухни, фарфоровые сервизы, овечки и собачки на катушках обозначали владения девочек. Столы с оловянными солдатами, картонная тройка серых коней с глазами страшно выпученными, увешанная бубенчиками и запряженная в коляску большой белый козел, казак верхом, барабан и медная труба, звуки которой приводили всегда в отчаяние англичанку мисс Бликс, обозначали владение мужского пола. Комната эта так и называлась – игральной. Рядом была учебная, дальше – спальная, окна которой всегда были закрыты занавесами, приподымавшимися только там, где вертелась вентиляционная звезда, очищающая воздух. Из нее, не подвергая себя резкой перемене воздуха, можно было прямо пройти в уборную, высланную также ковром, но обшитую в нижней ее части клеенкой. С одной стороны находился большой умывальный мраморный стол, уставленный крупным английским фаянсом. Дальше блистали белизною две ванны с медными кранами, изображавшими лебединые головки. Подле возвышалась голландская печь с изразцовым шкафом, постоянно наполненным согревающимися полотенцами. Ближе по клеенчатой стене висел на тесемках целый ряд маленьких и крупных губок, которыми мисс Бликс каждое утро и вечер обмывала с головы до ног детей, наводя красноту на их нежное тело. В среду на Масленице в игральной комнате было особенно весело. Ее наполняли восторженные детские крики. «Мудреного нет!» Вот что было здесь, между прочим, сказано. «Деточки, вы с самого начала Масленицы были послушны и милы. Сегодня у нас среда. Если вы будете так продолжать, вас в пятницу вечером возьмут в цирк». Слова эти были произнесены тетей Соней, сестрой графини Листомировой, девушкой лет 35, сильной брюнеткой, с пробивающимися усиками, но прекрасными восточными глазами, необыкновенной доброты и мягкости. Она постоянно носила черное платье, думая этим хоть сколько-нибудь скрыть полноту, начинавшую ей надоедать. Тетя Соня жила у сестры и посвятила жизнь ее детям, которых любила всем запасом чувств, не имевших случая израсходоваться и накопившихся с избытком в ее сердце. Не успела она проговорить свое обещание, как дети, слушавшие сначала очень внимательно, бросились со всех ног осаждать ее, кто цеплялся за ее платье, кто усиливался влезть на ее колено, кто успел обхватить ее шею и осыпал лицо поцелуями. Осада сопровождалась такими шумными овациями, такими криками радости, что мисс Бликс вошла в одну дверь, в другую вбежала молодая швейцарка, приглашенная в дом как учительница музыки для старшей дочери. За ними показалась кормилица, державшая новорожденного, укутанного в одеяло с ниспадавшими до полу кружевными обшивками. «What is going on here?» «Что здесь происходит?» — удивленно осведомилась мисс Бликс. Она представляла из себя чопорную высокую даму с непомерно выдающейся грудью, красными щеками, как бы закапанными сургучом, с красной шеей свекловичного оттенка. Тетя Соня объяснила вошедшим причину радости. Раздались опять возгласы, опять крики, сопровождаемые прыжками, пируэтами и другими более или менее выразительными изъявлениями радости. В этом порыве детской веселости всех больше удивил Пав, пятилетний мальчик, единственная мужская отрасль фамилии Листомировых. Мальчик был всегда таким тяжелым и апатическим, но тут, под впечатлением рассказов и того, что его ожидало в цирке, он вдруг бросился на четвереньки, поднял левую ногу и, страшно закручивая язык за щеку, поглядывая на присутствующих своими киргизскими глазками, принялся изображать клоуна. «Мисс Бликс, подымите его, подымите скорее, ему кровь бросится в голову», — проговорила тетя Соня. Новые крики, новое скаканье вокруг Пафа, который ни за что не хотел вставать и упорно подымал то одну ногу, то другую. «Дети, дети, довольно? Вы, кажется, не хотите больше быть умными, не хотите слушать», — говорила тетя Соня, досадовавшая главным образом за то, что не умела сердиться. Но не могла она этого сделать, не могла решительно. Она обожала «своих», в кавычках, детей. Действительно, надо сказать, дети были очень милы. Старшей девочке Верочке было уже 8 лет. За нею шла 6-летняя Зина. Мальчику было, как сказано, 5. Его окрестили Павлом, но мальчик получал одно за другим различные прозвища. Бёби, Пузырь, Бутуз, Булка. И, наконец, Пав, имя которое так и осталось. Мальчик был пухлый, коротенький, с рыхлым белым телом, как сметана, крайне флегматического, невозмутимого нрава, с шарообразной головою и круглым лицом, на котором единственную заметную чертою были маленькие киргизские глазки, раскрывавшиеся вполне, когда подавалось кушанье или говорилось о еде. Глазки, смотревшие вообще сонливо, проявляли также оживление и беспокойство по утрам и вечерам, когда мисс Бликс брала Пафа за руку, уводила его в уборную, раздевала его до нога и, поставив на клеенку, принималась энергически его мыть огромной губкой, обильно напитанной водою. Когда мисс Бликс при окончании такой операции возлагала губку на голову мальчика и, крепко нажав губку, пускала струи воды по телу, превращавшемуся тотчас же из белого в розовое, глазки Пафа не только суживались, но пропускали потоки слез, и вместе с тем раздавался из груди его тоненький-тоненький писк, не имевший ничего раздраженного, но походивший скорее на писк кукол, которых заставляют кричать, нажимая им на живот. Этим невинным писком, впрочем, все и оканчивалось. С исчезновением губки Пав умолкал мгновенно, и уже потом мисс Бликс могла обтирать его сколько угодно согретым шершавым полотенцем, могла завертывать ему голову, могла мять и теребить его. Пав выказывал так же мало сопротивления, как кусок сдобного теста в руках пекаря. Он часто даже засыпал между теплыми шершавыми полотенцами, прежде чем мисс Бликс успевала уложить его в постель, обтянутую вокруг сеткой и завешенную кисейным пологом с голубым бантом на маковке. Нельзя сказать, чтобы мальчик этот был особенно интересен, но нельзя было не остановиться на нем, так как он представлял теперь единственную мужскую отрасль фамилии графов Листомировых. И, как справедливо иногда замечал его отец, задумчиво глядя вдаль и меланхолически свешивая голову на бок, мог, кто знает, мог играть в будущем видную роль в Отечестве. Предвещать будущее вообще трудно, но, как бы там ни было, с той минуты, как обещано было представление в цирке, старшая дочь Верочка вся превратилась во внимание и зорко следила за поведением сестры и брата. Едва-едва начинался между ними признак разлада, она быстро к ним подбегала, оглядываясь в то же время на величавую мисс Бликс, принималась скоро-скоро шептать что-то Зизи и Пафу и поочередно, целуя то того, то другую, успевала всегда водворить между ними мир и согласие. Эта Верочка была во всех отношениях прелестная девочка. Тоненькая, нежная и вместе с тем свежая, как только что снесенное яичко с голубыми жилками на висках и шее, с легким румянцем на щеках и большими серо-голубыми глазами, смотревшими из-под длинных ресниц, как-то всегда прямо, не по летам внимательно, но лучшим украшением Верочки были ее волосы пепельного цвета, мягкие, как тончайший шелк, и такие густые, что мисс Бликс долго билась по утрам, прежде чем могла привести их в должный порядок. Паф мог, конечно, быть любимцем отца и матери, как будущий единственный представитель именитого рода, но Верочка, можно сказать, была любимицей всех родных, знакомых и даже прислуги. Помимо ее миловидности, ее любили за необыкновенную кротость нрава, редкое отсутствие капризов, приветливость, доброту и какую-то особенную чуткость и понятливость. Еще 4 лет она с самым серьезным видом входила в гостиную, и сколько бы ни было посторонних лиц, прямо и весело шла к каждому, давала руку и подставляла щеку. К ней даже особенно как-то относились, чем к другим детям. Вопреки давно принятому обычаю в семье графов Листомировых давать различные сокращенные и более или менее фантастические прозвища детям, Верочку иначе не называли, как ее настоящим именем. Верочка была Верочкой и осталась. Что говорить? У нее, как и у всякого смертного, были свои слабости. Вернее, была одна слабость, но и она как бы скорее служила гармоническим дополнением ее характеру и наружности. Слабость Верочки, заключавшаяся в сочинении басен и сказок, проявилась первый раз, как ей минул 6-й год. Войдя однажды в гостиную, она при всех неожиданно объявила, что сочинила маленькую басню, и тут же, немало не смущаясь, с самым убежденным видом принялась рассказывать историю про волка и мальчика, делая очевидные усилия, чтобы некоторые слова выходили в рифму. С тех пор одна басня сменяла другую, и, несмотря на запрещение графа и графини возбуждать рассказами сказок воображение и без того уже впечатлительной и нервной девочки, Верочка продолжала делать свои импровизации. Мисс Бликс не раз должна была ночью приподниматься с постели, заслышав какой-то странный шепот, исходивший из-под кисейного полога над постелью Верочки. Убедившись, что девочка вместо того, чтобы спать, произносит какие-то непонятные слова, англичанка делала ей строгий выговор, приказывая заснуть немедленно. Приказание, которое Верочка тотчас же исполняла со свойственной ей кротостью. Словом, это была та самая Верочка, которая, вбежав как-то в гостиную и, застав там сидевшего с матерью известного нашего поэта Тютчева, ни за что не хотела согласиться, что седой этот старичок мог сочинять стихи. Напрасно уверяли мать и сам Тютчев. Верочка стояла на своем, поглядывая недоверчиво на старика своими большими голубыми глазами. Она повторяла: «Нет, мама, это не может быть!» Заметив, наконец, что мать начинает сердиться, Верочка взглянула ей робко в лицо и проговорила сквозь слезы: «Я думала, мама, что стихи сочиняют только ангелы». С самой среды, когда обещано было представление в цирке, до четверга, благодаря нежной заботливости Верочки, ее умению развлекать сестру и брата, оба вели себя самым примерным образом. Особенно трудно было справиться с Зизи, девочкой болезненной, заморенной лекарствами, в числе которых тресковый жир играл видную роль и служил всегда поводом к истерическим рыданиям и капризам. В четверг на Масленице тетя Соня вошла в игральную комнату. Она объявила, что так как дети были умны, она проездом в город желает купить им игрушек. Радостные восклицания и звонкие поцелуи опять наполнили комнату. Пав также оживился и заморгал своими киргизскими глазками. «Ну, хорошо, хорошо», — сказала тетя Соня, — «все будет по-вашему. Тебе, Верочка, рабочий ящик. Ты знаешь, папа и мама не позволяют тебе читать книг. Тебе, Зизи, куклу». «Которая бы кричала!» — воскликнула Зизи. «Которая бы кричала!» — повторила тетя Соня. «Ну, а тебе, Пав, тебе что? Что ты хочешь?» Пав задумался. «Ну, говори же, что тебе купить?» «Купи! Купи собачку, только без блох!» — добавил неожиданно Пав. Единодушный хохот был ответом на такое желание. Смеялась тетя Соня, смеялась кормилица, смеялась даже чопорная мисс Бликс, обратившаяся, впрочем, тотчас же к Зизи и Верочке, которые начали прыгать вокруг брата и, заливаясь смехом, принялись тормошить будущего представителя фамилии. После этого все снова повисли на шее доброй тети и докрасна зацеловали ее шею и щеки. «Ну, довольно-довольно», — с ласковой улыбкой произнесла тетя. «Хорошо, я знаю, что вы меня любите, и я люблю вас очень-очень-очень. Итак, Пав, я куплю тебе собачку, будь только умен и послушен. Она будет без блох».